Мы читаем книгу Зор, предисловие, статья 12, заповедь, 245 пункт. Можно задавать вопросы по КАП-ТВ и скачать материал. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, 12 заповедь, 245 пункт.
Так мы уже знаем, что желаемая нами цель, которую мы хотим достичь при изучении Торы, чтобы свет в ней вернул нас к источнику, вернул к источнику, это значит, что наша природа, которая вся сейчас ради себя, превратилась в природу с Творцом ради ближнего. То, чего мы не хотим, не мечтаем об этом, но слышим, что это важно. Так вот, мы учимся вместе. Так что вот это свойство, свойство отдачи, пребывало бы среди нас. Это значит, что Творец будет пребывать среди нас. И тогда вот в этих связях между нами, когда мы раскроем взаимную отдачу, мы раскроем высшую жизнь, высшую силу. И это то, что сейчас слышится, что мы хотим это для себя, ну, ради себя. Мы хотим ведь это раскрыть, чтобы нам было хорошо. Ну, так правильно. Это называется лолишма, то есть не ради него. То есть свет воздействует на нас, и тогда вот из этого лолишма, то есть все-таки с эгоистическим нашим подходом, когда мы начинаем, постепенно этот подход изменяется, исправляется, и мы приходим к такому устремлению, когда мы хотим это свойство, потому что это свойство важно само по себе. Когда мы начинаем наслаждаться тем, что мы отдаем другим, а не то, что мы отдаем для того, чтобы наслаждаться. Но сама по себе отдача становится наслаждением. Ну, давайте, все свет нам наладит и сделает. Давайте пока посмотрим, что же это за 12-я заповедь.
12-я заповедь. Приношение первых плодов дерева, как сказано, и всякое дерево, дающее плоды семеносные. «Все, что подобает мне, вам запрещено есть». Он разрешил и дал им всю свою десятину и первые плоды дерева. Как сказано, «И дал я вам, вам, а не последующим поколениям». Это следует из отрывка, которым заканчивается 11-я заповедь, где сказано «всякая десятина земли от семян земли, и также от плодов дерева принадлежит Творцу». И здесь сказано «и всякое дерево, дающее плоды семеносные, так же, как там первые плоды, так и здесь первые плоды, и говорит, «все, что подобает мне, вам запрещено есть». То есть, не только десятину, но это также включает и первые плоды, как следует из отрывка, и также от плодов дерева принадлежит Творцу. Ибо принадлежит Творцу означает «все, что подобает мне», то есть и первые плоды. И отсюда следует, что и отрывок, приводимый здесь, и всякое дерево, дающее плоды семеносные, тоже говорит о первых плодах. Поэтому сказано, что Он разрешил и дал им всю свою десятину и первые плоды дерева. Ибо в этих отрывках говорится только о десятине и о первых плодах. И не удивляйся тому, что отрывок «и также от плодов дерева принадлежит Творцу» говорит об 11-й заповеди, а не о заповеди, приводимой здесь, поскольку Зор на самом деле смешал их вместе сразу же. В начале 11-й заповеди, сказав там, что есть здесь две заповеди. Однако набирающий в печать поделил их на две, и оказалось, что разделил их посередине, хотя и оставил отрывок о первых плодах в 11-й заповеди. Еще необходимо уточнить, что этот отрывок говорит о десятине и первых плодах, поскольку сказано «дал вам», что означает «вам, а не последующим поколениям». Поэтому нельзя сказать, что в этом отрывке говорится просто об урожае земли, разрешенном также и нам в пищу, но говорится о том, что запрещено употреблять нам в пищу от урожая земли. И это, безусловно, десятина и первые плоды.
То есть это те килим, которые мы должны выяснить и исправить, а не те, которые находятся в состоянии, которыми можно пользоваться, когда надо заново это все выяснять. Ну, то, что Бааль Сулам здесь относит, как бы, что часть 12-й заповеди относится к тому, что относится к 11-й заповеди, мы часто в Зоре видим, что Зор — это книга очень была большая, очень объемная. Это был комментарий на весь Танах, на все пятикнижие. И был во много раз больше того, что сегодня, в общем-то, находится у нас. По разным причинам все было потеряно, большая часть из нее, а то, что осталось у нас, то мы должны принять это, что это то, что нам нужно в конечном итоге, так это выше, под воздействием высшего управления к нам так это попало, для того, чтобы исправить себя. И не надо большего. Для каждого поколения, каждому поколению, в общем-то, положено то, что положено. Для всех тех типов душ, которые проявляются в том или ином поколении. Поэтому мы должны это принять так, как это есть. Часть этой заповеди находится здесь, часть заповеди находится здесь. Напечатано так, напечатано вот так. Это не важно. Свет в ней возвращает к источнику. Мы должны принять эти вещи и делать то, что мы должны делать. Да, Даня.
Когда я это делаю, то, что мы называем намерением, или притягиваю свет, насколько я понимаю, что это, я чувствую внутренние реакции. Это что-то реальное или пока мои представления в этом мире?
Это не важно. Это то, что мы чувствуем, какие-то психологические какие-то явления. А какие-то изменения желаний, восприятия цветов и принятия их. И у нас нет пока сейчас ни силы сокращения экрана, так чтобы мы могли работать так над своими работами, чтобы преобразовывать их на отдачу. Мы еще не можем это исполнить. Но явления такие, такого разного типа, они, да, в нас имеют место. Какая-то такая внешняя такая реакция на внутренние действия. Мы должны понимать, что мы ведь все-таки все равно находимся в бесконечности. И когда мы занимаемся Торой на самом внешнем уровне действительности, это то, что дано нам в ощущениях. Но ведь внутри есть очень много состояний, миров, в которых мы тоже ведь находимся до нашего корня, в бесконечности. Но то, что нам открыто, открыто пока что какое-то желание, какое-то явление в нем, но очень такие маленькие, слабые. Мы должны продолжать. Это часть настоящей реальности, то есть не в настоящей ее форме, но в виде нашего мира. Так, внешняя оболочка. Да.
Яков из Германии спросит, можно ли объяснить еще раз, что такое заповедь? Это, это высшее качество соединения между нами?
Заповедью называется изменение в желании с намерения ради получения на намерение ради отдачи. Желания у нас всегда одни и те же. Это 613 желаний в душе. И надо поэтому менять в каждом желании, на всех уровнях желаний, которые раскрываются. Раскрывается желание не сразу, но по всем 125 ступеням раскрываются желания в разном сочетании, в разном характере. И мы должны заботиться в итоге в 613 желаниях, вот в этом пакете, изменить намерение с получения на отдачу. И это то, что делает в нас свет, возвращающий к источнику. То есть учеба в группе с намерением, что это то, что я хочу. Я не считаю свои желания, которые раскрываются, я их не знаю, и каким образом. Но то, что я хочу прийти к отдаче, даже как будто я привожу в действие точки души, которая пока еще точка, но и она тоже состоит из 613 своих внутренних желаний. И если я работаю на общее, на то, чтобы поменять намерение с получения на отдачу, так я выполняю заповедь. Это называется заниматься Торой и производить заповеди. И это называется Торой заповеди. То есть менять намерение посредством света, возвращающего к источнику во всех 613 желаниях в душе. Пожалуйста.
13-я заповедь. 246-й пункт. 13-я заповедь — совершать выкуп сына, укрепив его связь с жизнью. Ибо есть два ангела-покровителя. Один отвечает за жизнь, другой за смерть. И они пребывают над человеком. И когда человек выкупает своего сына, он выкупает его из рук покровителя, отвечающего за смерть. И тот не властен над ним, как сказано, и увидел Творец все, что он сделал. В общем, и вот хорошо. Это ангел жизни. Очень. Это ангел смерти. И поэтому, благодаря этому выкупу, укрепляется ангел жизни и ослабляется ангел смерти. Благодаря этому выкупу, он приобретает для него жизнь. И сторона зла оставляет его и не проникает в него. Можно заключить из сказанного: «И увидел Творец все, что Он создал, и вот хорошо очень». И вот хорошо — это ангел жизни, очень — это ангел смерти. Ибо тогда, в шестой день начала творения, с появлением буквы «Гей» в слове «шестой» — «Хашиши», миры очень возвысились. Зеерампин поднялся вместо Арихампина, а Нуква — вместо Абаваима. И тогда Адам Аришон достиг Мохин Дехая в совершенстве. И благодаря этому отменилась сила ангела смерти. И он, кроме того, еще и получил подслащение в свойстве «очень», как это будет в конце исправления, когда уничтожит он смерть навеки. И именно на это указывает значение слов «И вот хорошо» — это ангел жизни, «очень» — это ангел смерти. Поэтому теперь, после прегрешения в отношении древа познания, миры не поднимаются настолько в пятый час кануна субботы. В «гей» слово «шиши». И поэтому нам необходима особая заповедь, чтобы вызвать в себе готовность и силу во что бы то ни стало получить свет Хая в день субботний. И это заповедь выкупа первенца мужского пола, поскольку благодаря этому выкупу укрепляется ангел жизни и ослабляется ангел смерти. подобно тому, как произошло тогда с Адамом Ришоном посредством самого Создателя, когда с появлением Эй в слове «шестой шиши» становится ангел смерти свойством «хорошо очень», такова и сила этой заповеди выкупа первенца.
Мы это также учим, также еще из мира Никудим. Если мы в мире Никудим произвели какое-то хорошее действие изначально, но от этого стало плохо, это привело к разрушению, то мы должны исправить вот это действие. То есть не повторить его, как было и раньше, но посредством нескольких действий в дополнение так, чтобы действительно получилось хорошо. Ну так, это мы изучаем. Аба Ваима произвели Зевуга, и на Зевуга Аба Ваима пришел свет и разбил Зон Никудим. Сейчас такого больше нет. Теперь Аба Ваима должны подняться до уровня Рехампина и малыми частями приводить к Зевугу. Зон должны подниматься до уровня Аба Ваима, а не просто получать от них свет. То есть много разных условий. Почему? Потому что там это привело к разрушению. Все. Теперь таким образом больше нельзя. Теперь надо производить исправление и поделить то действие на очень много действий. И проверить каждый раз, правильно или неправильно сейчас происходит. То же самое здесь. Было действие. Буква «Гей» шестого дня, когда приходит добавка света и готовит все к окончательному исправлению. И вместо окончательного исправления полное разбиение. Ну, что ж теперь делать? Теперь есть дополнительные действия, что не просто так, а приходит просто буква «Гей» шестого дня, все миры поднимаются, все готово и все на этом. Нет, мы должны привести действиями нижних, мы должны привести к тому, это называется действие по выкупу, когда мы готовим себя особым образом к исправлению, и тогда буква «Гей» шестого дня уже осуществится. То есть дополнительное исправление тут проявляется. Дальше.
Но еще не окончательно, как тогда, когда у ангела смерти не осталось никакой силы. Ибо теперь, вследствие выполнения заповеди, можно лишь ослабить его, но не устранить его окончательно, так как благодаря этому выкупу он приобретает для него жизнь, и сторона зла оставляет его и больше не проникает в него. То есть, после того, как он окончательно очистился, благодаря этой заповеди, нет больше никакого проникновения в него сил зла, входивших в тело гуф из-за прегрешения древопознания. И тогда он может выкупить ему жизнь мохин дехая субботнего дня. Ибо он уже окончательно чист со стороны зла, которое вбирало тело его из-за прегрешения древопознания. И поэтому появилась в нем готовность получить мохин субботнего дня.
Вопросы? Ну хорошо, продолжим.
Заповедь 14, 247. Заповедь 14, хранить день субботний, ибо он день покоя от всех деяний творения. Сюда включаются две заповеди — хранение дня субботнего и укрепление связи этого дня со святостью. То есть притяжение мохин хохма, называемых святость, дабы хранить день субботний. Как сказано, что он день покоя для миров и всех деяний, которые были включены в него и произошли прежде, чем осветился этот день. Ибо в день субботний поднимается Зейрампин Варихампин, а Нуква Ваба Ваима, а Бия поднимается Вешсуд и Зон Ацелута. И тогда Наран Адама поднимаются вместе с ним в Ацелут, и они получают там свет Хая. Поэтому есть две заповеди. Первое. Хранение дня субботнего, чтобы не нарушить его выполнением работы и перенесением предметов из одного владения в другое. Ибо после того, как миры окончательно отделились от клипот, мы должны остерегаться, чтобы не дать силу клипот снова проникнуть в этот день. Когда выполняющий работу в этот день снова вызывает проникновение клипот в святость. Второе. Связать этот день со святостью его как должно. То есть, благодаря наслаждению субботы, мы притягиваем свет Ацилута к нашему Наран. Свет Ацилута — это свет Хухма, называемый святостью, и мы освещаемся благодаря его воздействию. Хранить субботний день, все очищения и дела указывают на работы и войны с силами Ситра Ахра, отделяющими нас от слияния с Творцом. И это правило. В том месте, где требуется труд, там имеется Ситра Ахра. Ибо посредством войн и трудов мы извлекаем искры святости, погруженные в Ситра Ахра, и каждое извлечение считается особой работой. И вначале все эти выявления проводятся самим Создателем. То есть все они — это деяния Творца, о которых упоминается в шести днях начала творения. И когда оканчиваются абсолютно все выяснения, считается, что они завершились и достигли своей цели. И тогда осветилась суббота, являющаяся днем покоя, ведь закончилась работа, и больше нечего исправлять. Поэтому день субботний — это день покоя всех миров. Ибо каждую субботу снова наступает то совершенство, которое было в субботе начала творения, дне покоя, в который отделились все клипот, погрузившись в великую бездну. А миры поднялись в мир Ацилут, являющийся полным единством. И мы должны притянуть эту святость, и она притягивается к нам посредством двух заповедей «Помни и храни». 248. «После того, как осветился этот день, осталось сотворить духов, для которых не было создано тело. Разве не мог Творец подождать с освящением этого дня, пока не будут созданы тело для этих духов? Однако древо познания добра и зла пробудило бы сторону зла, желавшую властвовать в мире. И отделившись, вышло множество духов всевооруженные для того, чтобы укрепиться и облачиться в тела этого мира. После того, как осветился день, осталось сотворить духов, для которых не были созданы тела. То есть, день осветился прежде, чем Творец успел создать тела для этих духов. Ибо почил он от всего своего труда, который создал Творец для выполнения. На самом деле он закончил свой труд во всем желаемом совершенстве и ничего не создал для нашего выполнения, ведь он уже все сделал и завершил сам. Однако Творец произвел все выяснения, закончил все труды таким образом, чтобы у нас тоже была возможность выполнения их. То есть, чтобы мы смогли их выполнить и завершить благодаря нашей работе в Торе и заповедях. И отдых касается только того, что относится к работе Создателя. То есть Творец уже отдыхал от всей своей работы настолько, что не было малейшего недостатка с его стороны. И все то, что создал Творец и завершил, позволяет также и нам выполнить и завершить с нашей стороны. Поэтому остались духи, поскольку не успел Творец создать для них тело для освящения субботнего дня. И остались духи, лишенными тел. И эти духи без тел являются клипой и вредителями, которые приводят человека к греху. И специально он оставил их, ибо благодаря этому осталась у нас сила выбора и место работы в Торе и заповедях. Разве не мог Творец подождать с освящением этого дня, пока не будут созданы тела для этих духов? Однако древо познания добра и зла пробудило бы сторону зла, желавшую властвовать в мире. Ибо Малхут называется древом познания добра и зла. Если удостоился, преобладает зло. Не добро, не удостоился зло. И после того, как прегрешил Адам решен в отношении древа познания и пришел в состояние «не удостоился», пробудилось зло, имеющееся в древе познания добра и зла, и пожелало это зло овладеть миром, то есть пожелало возобладать над добром и укрепиться в мире так, чтобы добро никогда не смогло одолеть его. И тогда смогло выйти множество духов с множеством видов оружия для того, чтобы укрепиться в мире, облачившись в тела. Ибо две точки соединились в Малхут. Первое — подслащенное в бине свойство милосердия. Второе — свойство суда, находящееся в самой Малхут. И когда Малхут исправлена святостью как должно, тогда точка свойства суда упрятана и скрыта, а точка свойства милосердия преобладает, раскрыта. И тогда человек приходит к состоянию «удостоился». И тогда, если человек совершает прегрешение и портит ее, раскрывается свойство суда, содержащееся в Малхут, и тогда вредители и разруха получают силу властвовать над ним, и тогда преобладает зло. А если удостаивается, то точка милосердия правит открыто, и он удостаивается поднять в своих деяниях Малхут до высшей бины, и тогда милосердие и высшие мохин проявляются над ним. А если он не удостаивается, обнажая свойства суда в ней, то мало того, что он портит Малхут, он еще портит точку бины, которая соединилась с Малхут. Ибо она превратилась из милосердия в суд, вследствие проявления суда в Малхут. Ведь какое бы свойство ни раскрылось, оно и властвует. Поэтому после прегрешения древа познания раскрылась сила суда в Малхут. И тогда он портит также и точку бины в ней, которая обернулась свойством суда. В этой точке бины заключена вся возможность исправления, имеющаяся у Малхут. И со своей стороны она добро, когда точка бины проявлена. Но теперь, после того, как испортилась также и точка бины, превратившись в суд, подумала Ситра Ахра, что настал ее час овладеть миром и облачиться в тела людей, Адама Ришона и сыновей его. То есть, чтобы тело Ситра Ахра захватило место тела Адама Ришон. И тогда не будет больше никакой возможности у Малхут исправиться со стороны добра. Ибо она видела, что точка бины, имеющаяся в Малхут, обратилась свойством суда. И больше никакое исправление невозможно. Поэтому множество духов вышло укрепиться в мире, взяв с собой много видов оружия, сил разрушения, чтобы облачиться в тела людей в этом мире и властвовать здесь постоянно, ибо думали, что нет от них спасения вследствие ущерба, нанесенного прегрешением Адама точки милосердия в Малхут. 249. Так как Творец видел это, Он пробудил веяние Духа из древа жизни, Зеранпина, и ударил по другому дереву, Малхут, и пробудилась другая сторона, сторона добра, и осветился день, ибо создание их тел и пробуждение духов этой субботней ночью происходит со стороны добра, а не с иной стороны. После того, как увидел Творец, что этот суд на стороне Ситра Ахра, и они обладают силой облачиться в тела в мире, когда полностью прекратится дальнейшее исправление, он пробудил веяние духа жизни из древа жизни и произвел зевук с другим деревом Малхут, то есть передал ей веяние духа жизни. И снова пробудилась Малхут, вторая сторона в ней, сторона добра, как это было до грехопадения Адама Ришона. Ибо если удостоился, преобладает добро, и осветился этот день, и распространилась святость субботы по всему миру. И хотя вследствие обладания судом была сила у Ситра Ахра облачиться в тела, Творец действовал на более внутреннем уровне, чем сила суда, и вообще не считался с ухудшением состояния, к которому привел Адам Ришон. И тогда зон, называемый древо жизни и древо познания добра, вместе произвели зевук, как и до грехопадения, и притянули в мир святость Мохин субботнего дня. И сказано в Зоар, что свет, выполнивший работу шести дней начала творения, был скрыт только лишь после субботы. И благодаря этому действию нисхождения дня субботнего в мир был расстроен замысел нечистых сил облачиться в тела людей этого мира. И они остались в свойстве бестелесных духов. И поэтому Адам смог совершить возвращение. Ибо создание тел и пробуждение духов в эту субботнюю ночь происходит со стороны добра, а не Ситра Ахра. Ибо деяние Творца пребывает вечно. И так же, как в субботу начала творения он совершенно не считался с тем, что нарушил Адам прегрешением в отношении древопознания, и зон произвели зевук, осветивший день, как и до прегрешения, ибо он отменил всю власть нечистых сил, хотя и была у них сила власти, также и во все субботы 6000 лет, хотя человек еще и переполнен скверной, так как еще не исправил прегрешение древопознания, все же, когда он производит зевук в ночь субботы, нет у сил зла никакой власти над ним, и он притягивает своим зевугом тело гуф и дух руах рождающегося ребенка, будто и не было в нем никакого изъяна со стороны древопознания, словно он уже сам исправил прегрешение древопознания. Ибо создание тел и пробуждение духов в эту субботнюю ночь происходит со стороны добра, ибо хотя сам человек еще не удостоился, нет у Ситра Ахра никакой власти над ним в эту ночь. И он сможет привлечь тела и дух в них с помощью зевуга со стороны древопознания добра, а не с иной стороны Ситра Ахра. И сила исправления, произведенного в субботу начала творения, заключается в том, что Творец вовсе не считается со злом, которое навлек на себя Адам Ришон. Ученик из Токио в Японии спрашивает, как можно объяснить понятие духов, которые созданы без тел, во внутренней работе?
Ну, объяснить я не могу. Не могу. Телом называется желание получать. Иногда желание получать, которое только в отдаче ради отдачи, называется духом бестелесным, без тела. когда у него еще нет воплощения, когда он еще не использует получающий келим, но не представляет себе, что это какие-то там духи, которые там над телом или вне тела. Все это, конечно же, только определения такие, когда в теле, в получающих по-настоящему келим или в отдающих келим. Потому что внутри души есть авиюты первой, второй, третьей, четвертой стадии, нулевой. Нулевой первой стадии, даже часть второй стадии, это авиют, который еще не называется телом. Но это как девять первых, до Малхут. И только те келим, которые вот зад, бины, зарампины, малхут, там уже и буквы, там келим, сосуды, там то, что раскрывается внутри желания получать, практически. Там находится дух внутри тела, а дух до тела еще дух. И называется, потому что это называется нефиш-руах. Гальгальта и Найми, только то, что может быть выдающих келим, поэтому это называется духи. И не надо представлять себе, как в нашем мире, духи там в воздухе, как там изображают всякие такие вещи. Это, конечно же, все это фантазии. Да.
Дэнни из Рошпина спрашивает, что это за работа в духовном, когда нужно избегать ее делать. Что значит хранить субботу в материальном?
Каждое действие, которое мы делаем в нашем исправлении, это все в направлении субботы. Поэтому все действия, которые мы делаем в нашем мире, это всегда как бы направлены на материальную субботу. То есть все, что человек делает на протяжении недели, должен настраивать на субботу. Есть много таких обычаев, заповедей, обычаев, традиций. И это все как бы знаки духовных действий, где каждое исправление, которое мы делаем, это мы делаем все в направлении окончательного исправления, где там раскрываются все наши исправления. А до этого они как бы исчезают с наших глаз, из нашего распоряжения. Они потом сразу раскрываются вот этим действием Рав Палими Микапцели. Тогда мы говорим, что этот день – суббота. Тогда уже не надо больше ничего исправлять. Поэтому и не запрещена работа. А в духовном запрещено – это значит невозможно. Не то, что как у нас нельзя. Я очень хочу, но нельзя. В духовном нельзя – это слово. Само слово «нельзя» – это признак того, что это тебе не дано, невозможно. Поэтому говорится «не делать». Да.
Ученик из Тель-Авива спрашивает, как можно объяснить, что то, что мы читали, что в месте, где есть труд, там есть иная сторона ситра-ахра в работе?
Да, конечно же, потому что я, если не исправил свои желания, они были, и они ради отдачи, а ради получения. Трудно думать об отдаче. Невозможно что-то сделать ради отдачи. Но это как тормоз, как то, что меня останавливает, тормозит, тормоза. Я хочу сделать ради отдачи, а во мне возбуждаются разные мысли, расчеты, желания, стоит ли, не стоит, да зачем, что мне с этого будет и так далее. Поэтому там, где есть хлопоты, заботы, когда я чувствую, что тяжело, то это, конечно же, приходит, что там есть вот эта обратная сторона, обратная относительно отдачи, то есть другая сторона. От чего? Другая сторона. От отдачи, от Творца. Мое получение. Нет другого. Все внутри меня. Да, профессор, пожалуйста.
В последних пунктах, в особенности, мы видим, я, может быть, так чувствую, что языки Торы здесь как бы перемешиваются. Мы переходим от темы к теме, от сказания к объяснению, к толкованию, к каббалистическому языку внутри Зоара.
Да, я тебе скажу, что то, что мы здесь проходим, мы проходим в тексте, текст уже сложенный, собранный из всех тех текстов, которые есть в Зоаре. То здесь есть от самого Зоара, который переведен также с арамейского на иврит. Есть также из Бальсулама. И все эти вещи здесь сочетаются вместе. Переведены на иврит. А почистили их от разных ссылок и разных таких вот фрагментов, которые только мешают. Мы не будем обращаться ко всем этим другим источникам. Мы должны читать это не для того, чтобы знать, но ради того, чтобы действовало чудодейственное средство. И если мы через год, мы вместе с вами, придем к ситуации, когда у нас будут исправлены келим, когда свет, возвращающий к источнику, так подействует на нас, и мы войдем в духовный мир, то мы не будем брать вот этот зор. Мы будем брать оригинальный зор. Я тебе открою тайну. Поэтому это называется зор для всех. Почему оригинальный? В оригинальном написано, всюду там написано, что об этом говорится также и там-то, и там-то. И если мы там почитаем что-то, там написано, будет написано ссылка еще в другое место ссылки. Но мы уже с тобой будем в духовном мире. И почувствуем, и увидим, что происходит. Ага, это так, это вот здесь, а это там. Такие связи. То есть нам стоит обращаться к другим местам и посмотреть, что происходит там, для того, чтобы сложить для себя цельную картину. Потому что мы находимся в этом. Это как будто бы мы идем с тобой, мы скажем, ну, приземлились где-то, скажем, в Риме, и начинаем гулять там. Ну, в развалинах там. А, тебе говорят, посмотри вот сюда, или там среди, скажем, фонтанов. Вот, вот фонтан такой, такой фонтан. Ну уж если мы там, нам действительно стоит посмотреть, куда там есть ссылки разные, которые есть в Зоре. Но часто нам в этом нет никакого интереса. Сейчас мы должны читать самым гладким таким образом, для того, чтобы это действовало на нас и принесло нам свет, возвращающий к источнику. А если мы начнем сейчас путаться по всем этим местам, мы забудем о желаемом намерении. Поэтому мы решили здесь сделать такой зор для всех, то есть такой текст для начинающего, гарантированно, так что он может держаться намерение, не путаться, и тогда, когда уже приходит к внутренней науке, пусть вернее уже обращается к первоисточнику, оригинальному зору. Да.
Это понятно. Также и трактование, комментарии. Я не должен себе ломать голову, что сделали здесь мудрецы, и слишком углубляться в комментарии. Вопрос, если я беру от смешения этих языков, как пример для смешения свойств, это, может быть, приводит к ощущению соединения, которое здесь мы ищем. Может быть, это путь правильно это почувствовать?
Нет. Тебе объясняют как-то, что поскольку Зор соединен с комментарием Сулам, так это происходит у тебя иногда, а такое чувственно, иногда интеллектуально, то есть через разум и через сердце. То есть вот этот, чтобы два подхода работало. Потому что Зор — это язык сказаний, больше язык такой чувства, поэтический, образный. А Бальсулям уже приходит с определением Абаваима, подъема, падения, то есть понятиями науки Каббала. Да, Дани. Или кто хотел? А, Моти хотел.
Что делать, когда тебя атакует желание, как ребенка, как ты читаешь прекрасное описание субботы?
Ну не бойся, достань соску из кармана. Ну чего я тебе скажу?
Все находятся в этой субботе, все человечество вместе.
А, такая картинка.
Да, такая картинка, и мы как дети приходим к этому описанию.
Ну, у тебя хорошее воображение, в чем проблема? Но теперь из этого воображения, когда все вместе, что значит все вместе? Все сидят, ну, что? Есть какая-то такая территория, где все сидят, а на травке все такое зелененькое, столы, стулья, весь мир, 7 миллиардов сидят, и что же? А, и поют песни Моти Мора.
О, Данио.
Или Дани.
Ну, красивая картинка. Но теперь внутрь. Что это за условия, чтобы мы к этому пришли. Наше внутреннее исправление, которое мы надеемся получить за счет изучения Зор. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока по книге «Талмуд 10 Сферот».